Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Рассказ о тенор-саксофонисте Эрике Александере. Его карьера началась в Чикаго. Он вырос под влиянием таких тенор-саксофонистов, как Джон Колтрейн, Декстер Гордон, Санни Стит, Джордж Колман. «С того момента, — говорит Эрик Александер, — когда я начал осознавать, кто я, чувствовать свою личность, я не проделал никаких драматических перемен в своей игре. Я лишь старался усовершенствовать свою концепцию, стараясь играть мягче, легче, текучее, двигаясь в сторону расширения свободы. Моя цель — игра без нажима и без выпендрежа. Пожалуй, главное, чего я добился в своей жизни, это репертуар. Я не играю идиотских композиций, которые отделяют великих исполнителей от толпы. Великие музыканты не станут играть ничего тупого или плохо ритмически организованного, бесцельного. Все эти вещи я выкинул из моего репертуара». 49 минут джаза. Все записи из коллекции прозаика, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 19 августа 2000 года.
Молодых джазменов, играющих хард-боп и играющих великолепно, уроженец Вашингтона Эрик Александер. Как и многие его коллеги, он тоже начинал с изучения классики, но ни Моцарт, ни Бах, ни Гендель не уберегли его от Декстера Гордона, Паркера и Джорджа Колмана. На свободе в латинском квартале Парижа Дмитрий Савицкий, за пультом звукорежиссера в Праге Илья Бабчинецкий. В эфире 49 минут джаза. Продолжение после рекламной паузы. Дмитрий Савицкий, клуб 49, где бы вы ни были, добрый день, вечер или ночь. Начну я сегодня с молодого тенор-саксофониста Эрика Александера. Вот его почерк. Thank you.
Horn, Лейка Деланже, человек с рогом. Рог у джазменов труба или саксофон. Помните пионерское горн? Это и есть хорн. Эрик Александр, тенор-саксофон, Седер Уолтон, рояль, Дуэйн Бёрнс, контрабас и Джо Фарнсворс, ударные. 20 января 97 года. Как я уже сказал, Эрик Александр родился в Вашингтоне в 68 году. Учился на факультете классической музыки в Индианском университете на альтиста. Но, открыв для себя джаз, сколько раз я уже рассказывал об этом совращении, перешел на тенор-саксофон и поступил в Уильям Паттерсон колледж, что в Нью-Джерси. По окончанию колледжа Эрик Александр перебрался в Чикаго, где и стартовала его карьера. Thank you. «Сияющий час», «Час моего блеска» Арлена Мерсера, тот же состав квартета Эрика Александра. 49 минут джаза, волны свободы и ваш ДС. В Чикаго Эрик Александр начал играть в составе органиста и мультиинструменталиста Чарльза Эрланда. Он также становится своим человеком в местных джазовых клубах. В 1991 году он занимает второе место среди саксофонистов на конкурсе в институте Телониуса Монка. Первое место, отметим, занял Джошуа Редман. В 1992 году Александр перебирается в Нью-Йорк и выпускает свой первый диск с собственным составом. Седера Уолтона, Джим Ротонди, труба, Стив Дэвис, тромбон, Эрик Александр, тенор-саксофон, Седер Уолтон, рояль, Дуэйн Бёрнс, контрабасы и Джо Фансуорс, ударные. Январь 1997 года. Эрик Александр вырос под влиянием таких тенор-саксофонистов, как Сонни Стит, Джон Колтрейн, Декстер Гордон, Хэнк Моубли и Джордж Колман. К списку можно добавить Стэнли Тарантайна, Джо Хендерсона и Джин Эммонса. Постепенно он выработал собственное звучание, и нынче молодой саксофонист вполне самостоятельный. Последние годы века он играл с Сесилом Пейном, Кенни Бароном, Мэйлом Райаном и Эдди Хендерсоном. Я насчитал на Amazon.com на паутинке 6 дисков Эрика Александра. Последний, The First Milestone, вышел в апреле этого года. Вот написанная Уолтоном «Испанская фиеста» в исполнении квартета «Фиеста Испаньола». «Фиеста Испаньола» – испанская фиеста Седора Уолтона, квартет Эрика Александра. Критики отмечают, что Эрик Александр чувствует себя за каменной стеной, играя с Уолтоном, опытным и знающим пианистом. Сам же Эрик Александр говорит, что с того момента, когда я начал осознавать, кто я, установил мою identity, личность, мое ощущение, кем я хочу быть, я не проделал никаких драматичных перемен в моей игре. Я лишь старался усовершенствовать мою концепцию, стараясь играть мягче, легче, текучее. Я двигался в направлении расширения свободы. В цель мою входила игра без нажима и без выпендрежа. Пожалуй, главное, чего я добился за последние годы, это репертуар. Я не играю идиотских композиций, композиций, которые отделяют великих исполнителей от толпы всех остальных. Настоящие музыканты не станут играть ничего тупого или плохо ритмически организованного или бесцельного. Все эти вещи я выкинул из моего репертуара. Конец цитаты. Я упомянул ангела-хранителя Седора Уолтона именно в этом контексте. С Уолтоном какую-нибудь дешевую финтифлюшку просто и не сыграешь, он не захочет. Наши координаты для писем, открыток и телеграмм 49 минут джаза, Радио Свобода, Старопименский переулок 13, Москва 103006. Электронная почта Савицкий, все с точками, собака, сиберкабель, второе и, как русское у, точка FR Франция. Аудиоархив www.svoboda.org. Thank you. Time for Love – «Время для любви». Великолепная импровизация Эрика Александра и его квартета на эту тему Уэбстера Манделя. Запись 97 года. На этом мы и расстанемся с восходящей звездой тенор-саксофона и займемся его соперником Джошуа Редманом.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Рассказ о тенор и альт-саксофонисте Джошуа Редмане. Он родился в семье музыканта, но поначалу о музыкальной карьере не думал, а поступил в Гарвард и так и продолжал бы, не выиграй он первый приз на конкурсе Телониуса Монка. Один из влиятельных музыкальных критиков написал, что вряд ли когда-нибудь Джошуа Редман станет новатором. Его игра — это возврат к стилю игры таких саксофонистов, как Рон Холлоуэй и Джин Эммонс. Ведущий программы с этим никак не согласен. 49 минут джаза. Все записи из коллекции прозаика, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 19 августа 2000 года.
Микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Для тех из вас, кто не знаком с творчеством Джошуа Редмана, этого невероятного тенор и альт-саксофониста новой волны, я начну с музыкальной иллюстрации. Скажу сразу, Редман гораздо рельефнее, чем Александр, игривее, элегантнее, что не умаляет качеств солидного во всех отношениях Эрика Александра. Вот летний порою Гершвина версия Джошуа Редмана. Summertime. Thank you. Летней порою Айры и Джорджа Гершвин, Джошуа Редман, тенор-саксофон, Брэд Мелдоу, рояль, Ларри Гренадьер, контрабасы, Брайан Блейд, ударные, записанные в нью-йоркской студии звукозаписи River Sound, диск Редмана Timeless Tales, нестареющие сказки, сказания вне времени, скажем так. Великолепнейший диск, на котором Редман подвергает пристальному анализу 10 классических тем летней порою, вчера, как глубок океан, видение, времена меняются, любовь на продажу, Элеонор Ригби, как так случилось, что ты мне больше не звонишь, это также могла бы быть весна, и у меня был король. Три из перечисленных тем принадлежат миру поп-музыки – Битлз, Принцу и Джонни Митчеллу. Расписание джаза на свободе. 49 минут джаза впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Вот великолепная версия «Yesterday's» Джерома Керна. Джошуа меняет тенор на альт. «Yesterday's». Yesterday's, вчера Джерома Керна, квартет Джошуа Редмана, 98 год. Джошуа Редман не совсем обычный джазмен. Нет, в смысле корней и традиций все правильно. Он сын известного саксофониста Дьюи Редмана, игравшего с Орнтом Колманом, Кис Джаретом и Ренни Щедровым, музыкантом и танцором русских кровей, судя по двойному F в конце его фамилии. Джошуа вырос в доме матери в Беркли, Калифорния. На саксофоне начал играть в 10 лет, но карьера его началась скорее в области права. Он поступил в престижный Гарвардский университет на факультет социологии. Как многие студенты-музыканты в США, он играл на джем-сэшн в его случае с бостонскими учениками музыкальной школы. И после окончания университета в 91 году получил приглашение продолжать занятия в Йельском университете. Но в том же 91 году в Нью-Йорке Джошуа завоевал первое место, о чем я уже говорил сегодня, на международном конкурсе саксофонистов имени Телониуса Монка. Этот приз и решил его будущее. Знаменитая песня про одиночество Джона Леннона и Поля Маккартни. Джошуа Редман на этот раз на сопрано-саксофоне, Брэд Мелдоу рояль, Ларри Гренадер контрабасы, Брайан Блейд ударные. 49 минут джаза, волны свободы и ваш ДС. Финишная прямая. Джошуа Редман стал любимчиком американской публики сразу же после выхода первого диска на Warner Bros. Records. Именно это, быть может, и повлияло на оценку маститого критика Скотта Яноу, который написал, что любимчик СМИ, талантливый тенор-саксофонист стиля боб Джошуа Редман, скорее всего, вряд ли когда-нибудь станет новатором. Он является возвратом назад к стилю таких саксофонистов, как Ред Холлоуэй и Джин Эммонс. Конец цитаты. Скотт Яноу сожалеет также, что Редман сразу же стал лидером собственного квартета. Он предпочел бы видеть его в учениках, то бишь сайдменом. Но Джошуа играл и с Дэйвом Брубеком, и с Макоем Тайнером, и Джеком Деджанетом, Хэнкоком, а также с Биби Кингом и Чака Ханом. При всем моем уважении к Скотту Яноу, я на этот раз с ним не согласен. У Редмана есть нечто свое. Он музыкант с чертовщинкой, и у него есть все качества джазового волшебника. «How come you don't call me anymore?» «Как так случилось, что ты мне больше не звонишь» — музыка Принца. Здесь можно оглянуться на высказывания Эрика Александра о том, как он относится к выбору тем, и отметить более широкий диапазон Редмана, который не боится играть темы рок-звезд. Но расстанемся мы сегодня не под Александра и не под Редмана, а под саксофон еще одного представителя нового поколения джазменов. Это Джо Лавано. Как и Редман, он играет на трех саксофонах — теноре, альте и сопрано. Как и Редман, он сын саксофониста Тони Биг Ти Лавано. Джо Лавано старше Александра и Редмана, он 52-го года рождения, но он так же, как и они, саксофонист 90-х годов. Мы расстанемся под тему контрабасиста Ван де Гейна Бенджамин. С Лавано сопрано-саксофон играют Бёрт Джорис — труба, Майкл Хейр — рояль, Ван де Гейн — контрабас и Дре Палемайерц — ударные. Звукорежиссер 49-ти Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. До следующего уикенда, всего наилучшего, чао, бай-бай.
Программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен». Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «По обвинению в шпионаже. Опыт ареста, тюрьмы и освобождения».
Это было неожиданно и так очень коварно. Я спокойно разговаривал с человеком, который меня подставил.
Рассказывает украинский журналист Роман Сущенко, обвиненный в Москве в шпионаже в пользу Украины.
Этот человек резко выскочил из автомобиля, говорит, мне нужно проверить что-то с колесом. И вдруг весь салон начинает наполняться какими-то людьми в хаке цвета какой-то униформе. Послышались крики, работает ФСБ, и человек 8 меня окружили, мгновенно вытащили из этого автомобиля, правую руку взяли на болевой, а потом на меня надели мешок и посадили в автомобиль.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.